Мы читаем книгу «Каббала для начинающих», статья «Суть науки Каббала», страница 557, подзаголовок «Обязанность и пути распространения науки». Эта статья есть и в трудах Бара Сулама. На 27 странице можно задать вопросы на сайте КАБ-ТВ. Избранные вопросы будут заданы в течение урока.
Ну, мы уже много прошли из этой статьи. Она называется «Наука Каббала и ее суть». Это не статья. Бааль Сулам собрал разные такие наброски, хотел создать статью, но не получилось. И мы поэтому вот так, то, что осталось, как набросок, черновик статьи, изучаем. Тут и тут тоже мы можем многому научиться. Давайте продолжим пока. Обязательности пути распространения науки.
Поскольку вся наука Каббала повествует о тайне раскрытия Творца, само собой разумеется, что нет другой равной ей науки по важности и успеху.
Почему? Потому что раскрытие Творца творением — это самое важное. Это та сила, которая приводит нас в действие, это управление, руководство, все то, что происходит с нами, наша судьба, все то, что мы должны сделать, и этой силы, раскрытием Творца, который раскрывает творение, мы там находим все о себе, откуда мы, что с нами сегодня происходит, какой цели мы должны достичь, все. Поэтому средство, наука, которая раскрывает нам Творца, объясняет нам, как его раскрыть, объясняет нам, как познать его, как использовать это раскрытие. Конечно, эта наука самая важная из всех наук для человека. А что может быть еще в нашем мире, чтобы определило нашу жизнь, нашу судьбу? Кроме науки Каббала нет.
И намерение мудрецов Каббалы заключалось в том, чтобы создать систему постижения, которая была пригодна для занятий ею. Они делали это в тайне.
То есть они, авторы науки, упорядочили науку, приготовили ее для нас таким образом, чтобы мы могли ею пользоваться для того, чтобы раскрыть Творца и знать, что с этим делать дальше. Не просто они написали науку Каббала, то, что им вздумалось. Нет, именно таким образом, чтобы это было эффективно для тех, кто следом за ними придет в науку и будет пользоваться ею. Можно было бы написать о раскрытии Творца и о разных явлениях совершенно иначе, и мы это видим. Бааль Сулам много пишет таких записей, что то, что он пишет, невозможно понять. И с его оценками, имена такие, которые он дает, разные сокращения, такие слова из букв, составлены, что у этого нет никакого смысла, и взор, и ни в одной книге. Но он это писал для себя, чтобы сохранить форму эту, это кли, это чувство, впечатление, чтобы потом вернуться к этому, исследовать свою связь. И мы видим, там они пользуются чем-то совершенно иным. А эти книги, которые они написали, они их написали в целях обучения, в целях нашего развития. И эти именно книги мы и называем «Наука Каббала». А те труды, которые они написали для себя, невозможно сказать, что это наука Каббала. Это вещи совершенно скрытые.
Еще раз, они делали это в тайне до времени скрытия. По известной причине было решено скрыть ее. В любом случае, это было только лишь на определенный период, а не дай Бог, навсегда, как сказано в книге Зоар, должна будет в будущем эта наука раскрыться в конце дней, даже из уст Рава.
То есть эта наука раскроется в конце дней. Короче, всем. И почему? Они скрывали науку Каббала. На время Галута мы должны были пройти изгнание таким образом, что мы развиваемся в материальном состоянии, в материальной форме, вместе и народ Израиля, и народы мира, и те, кто были в духовном и упали из него, и народы мира, которые не были в этом, и эти обе части вместе, когда встречаются после разрушения второго храма, развиваются вместе в самых разных формах и видах. И это время Галута должно быть временем развития эгоизма в человеке, желание получать. В это время наука Каббала может только помешать. И поэтому Бааль Сулам в другом месте отмечает раскрытие Зор, которое вдруг раскрылось во времена Раби Моше де Леона, его вдовой. Это был буквально дефект. Это внесло очень много проблем. Наука Каббала должна быть именно в полном скрытии все эти годы изгнания, Галута.
Из сказанного нами следует, что наука эта не ограничена языком науки Каббала, так как принцип ее — духовный свет, исходящий из сути Творца и раскрывающийся в тайне сказанного, и пошлет молнии, и предстанут, и молвят тебе «Вот я». То есть двумя путями — сверху вниз и снизу вверх.
Когда мы говорим «наука Каббала», что наука Каббала? Почему вы не называете наукой отдачи, скажем? Почему именно наука получения Каббала получают? Имеется в виду отдача. Так скажите, наука отдачи, и выглядит достойно. Наука получения, наука Каббала, как получить, украсть, немножко неясно нам. Но на самом деле это правильно. Как пользоваться нашим кли, то, что у нас в руках, действительно, для получения.
Все понятия и ступени эти выражаются и распространяются языком, соответствующим им. И они действительно являются сущностью творений и их поведения в этом мире, представляющего собой ветви, так как нет ни одной травинки на земле, над которой бы не стоял ангел с небес, который бьет ее и приговаривает «расти». То есть миры выходят и отпечатываются один от другого, подобно печати и оттиску, и все, что есть в одном из них, существует и в другом. Итак, до материального мира, который является их последней ветвью, но включает, однако, высший по отношению к нему мир, как оттиск печати.
Что он хочет сказать? Сама наука постигается, принимается, распространяется перед нами в этом вся наука. Это как науки этого мира. Главное в каждой науке богатство знаний, понимания, постижения из того, что все эти вещи во взаимосвязи организуют большую, полную картину, и мы видим, как они действуют вместе, как все это связано, как в вышивке такой, в единую сеть. Из этого у нас есть постижение, из этого у нас есть сила действовать во многих вещах с помощью их взаимосвязи. Формула, как в любой науке. Что такое формула? Связи между явлениями разными друг с другом. Но формулы эти говорят о том, как мы можем пользоваться этими явлениями отдельными в их взаимном влиянии друг на друга. И вот так и в науке Каббала. Снова я говорю, подход Именно такой же подход, он не меняется. Это из чувства и разума мы действуем и там, и тут. Вся прелесть, все богатство, вся сила, которая у нас есть в этой науке, что она помогает нам, позволяет нам установить связи между противоположными понятиями, увязать их вместе в единую силу. Нет никого, кроме Него. И мы всю реальность, все творение, мы буквально увязываем вместе в единую реальность, в единую сеть. И знаем, как пользоваться всей этой сетью, как в этом огромном механизме. Поэтому постижение, оно не в том, как эти явления сами по себе, а насколько они взаимосвязаны между собой.
Таким образом, облегчается понимание тем, что можно говорить о высших мирах, лишь в соответствии с их материальными низшими ветвями, исходящими из них, или изучать их поведение, описанное языком Танаха, или в соответствии с внешними науками, или в соответствии с творениями, и это язык каббалистов, или же в соответствии с согласованными названиями, как это принято в Каббале Гаонов со времени скрытия книги Зоар.
То есть здесь очень много подходов, каким образом нам объяснять. Тема — та же самая тема. Язык — это что-то другое. Это, скажем, как французский, итальянский, иврит. Каждый видит то же самое явление, но объясняет его на своем языке. То есть понимают, ощущают то же самое, но языки разные. То же самое в науке Каббала. Языки разные. Одно и то же явление мы можем говорить в самых разных формах.
Мы продолжаем строчки Вейне, труды Бар-Салама, это 22-я страница Каббалы начинающих, 558-я. 23-я, извините, в трудах Бар-Салама, 23-я страница. И выясняется, что раскрытие Творца — это не одноразовое раскрытие, а постепенное раскрытие всех громадных ступеней на протяжении достаточного для этого времени сверху вниз и снизу вверх.
Раскрытие Творца не может быть без творения. Ведь в раскрытии должно быть двое. Где раскрывается свет? В каком его проявлении, в каком его свойстве он раскрывается? Относительно кого он раскрывается? В отношении к чему он раскрывается? Просто о чем-то одном мы не можем говорить. Мы всегда говорим одно против другого. Даже когда мы в нашем мире говорим «свет», ты не говоришь о свете, ты говоришь «свет относительно тьмы», «зеленое относительно красного», «черного», «белого». Мы всегда не говорим о некой свойстве одном, а относительно других свойств, хотя мы их не упоминаем. Вот так мы говорим. То же самое в духовном. Если не кли, относительно которого мы измеряли влияние света, мы бы не знали, что это свет, что имеется такое явление. Поэтому не может быть, что есть Творец без творения. Именно относительно творения, то, как раскрывается свет, мы можем говорить о его свойствах.
И в конце каждой из них раскрывается Творец. Это подобно знатоку всех стран и людей этого мира, который не может сказать, что раскрыт ему весь мир, пока не закончил изучение последней страны и последнего творения. И пока не достиг этого, все еще не постиг весь мир. Так и постижение Творца происходит путями, определенными заранее, и каждый ищущий обязан постичь все эти пути в высших и в нижних вместе. И понятно, что высшие миры являются основными в этом, но постигаются одновременно, так как нет в них различия по свойствам, а лишь по материалу. Так что материал более высокого мира более тонкий и чистый, однако формы отпечатаны одна от другой, и то, что находится в высшем мире, непременно есть в каждом мире, который под ним, поскольку нижний отпечатан от него. И знай, что эти действительности и их поведение, которое постигает ищущие Творца, они называются ступенями, и они расположены в постижении одна над другой, как ступени лестницы.
Таким образом, в самом свете нет никакого изменения, а тот материал, который свет сотворил, как точку Ешмиайн, сущее из ничего, этот материал начинает развиваться. И тогда, на всех уровнях его развития, он создает разные свои формы. И мы эти формы называем миры или ступени. Мир Адам Кадмон, Ацелут, Брия, Яцера и Асия. Этот мир. В чем разница? Разница в самом материале. Он становится все более темный, грубый. Свет — тот же самый свет, но разница между светом и материей становится все более и более ощутимой, эта разница. Это то, что мы различаем. Мы не различаем ни в самом материале, ни в самом свете, а только между ними. И поэтому мир Олам — это как что-то здесь исчезающее, Нейлам, исчезающее, ускользающее, что-то противоположное свету. Насколько материя противоположна свету, вот это противоположное свету, ее мы раскрываем. Мы не раскрываем снова. Послушайте, мы не раскрываем материю желания получать. Мы раскрываем разницу, различие между ним и светом. Вот это называется мир Аалама, исчезновение. Поэтому в мире Адам Кадмон почти нет разницы между светом и материей, между желанием получать и светом. Поэтому это называется самый первый мир, Кетер, самый чистый мир. Мир Ацелут более грубый, Брия, Яцера, Асия, а этот мир вообще оторван от любого ощущения. То есть мы воспринимаем отличие между материалом и светом, и никогда сам свет, и никогда сам материал. Даже если и говорим так, вроде бы свет, вроде бы материал, мы не можем ощутить их. Всегда одно относительно другого. Да?
Является ли это причиной, что в этом мире материальный свет мы часто видим как частичка, точка, и свет, он крепускулярный на самом деле?
Или частица, или волна, фотон.
Это зависит от нашего получения, да?
Да. Ты приходишь к состоянию, что ты или смотришь на кли относительно света, или свет относительно кли. Верно. Из этого у тебя есть эта дуальность. Ну, пожалуйста.
Раскрытие Творца является ли свободным пустым пространством?
Раскрытие Творца — это пустое пространство. Я стараюсь согласиться с тобой, но я не знаю, как. Я не знаю, как сказать.
как средство.
Не, надо здесь надо подумать. Нет у меня ответа на это. Я не чувствую так, не вижу связи. Да, кто там в конце?
Бааль ха-Сулам, по крайней мере, там, где я столкнулся с этим, говорит о чем-то, что называется железный занавес. Наука Каббала.
Железная стена.
Железная стена.
И Коран — это положительная вещь.
Да, ну какой-то барьер такой, который не дает нашего, нам ощущать. То есть скрытые миры, они есть здесь, но мы не ощущаем.
Да, это находится здесь, вот здесь, в конце. Вот здесь, скажем, на чертеже.
Окей, теперь есть какой-то момент, есть какое-то отверстие, которое надо проделать, чтобы немножко разум этот, чтобы плотина эта взорвалась немножко.
Верно.
Я спрашиваю насчет частного и общего. Есть частное, то есть постигающие, они прошли эту точку, рассказывают нам, что за этим.
Так, с другой стороны стены.
Но это сочетание частного, если я понимаю, личности, а где все человечество? Общее желание, чтобы произвело тоже...
Не понял.
Я спрашиваю, каждый ли должен сделать это своим путем, обязательно пройти это? Обязан?
Обязан. Полностью.
Если тут какой-то момент на уровне ощущения общего, все желание тоже должно пройти?
Так же. Но в любом случае, даже если это собрание частностей, каждая частность чувствует себя отдельно, как и сейчас в нашем мире. У тебя есть миллиарды людей, они как... Ну, вот ты видел, например, поле, засеянное сеном, ветер дует, все склоняются в одну сторону, потом в другую. То же самое и массы. Массы народа в одну сторону, другие в другую. Но каждый все-таки чувствует себя, что это он сам, у него есть личное его ощущение. И поэтому, хотя все вместе движутся в форме растительного, но ощущение личное остается. Поэтому общее движение — это то, что мы надеемся придет в мир, и все устремятся к единому источнику, из которого придет ко мне помощь. Но у каждого будет, конечно, ощущение свое собственное, индивидуальное. Ну, хорошо, еще немного. Ну, спроси.
Шалом из Рховата говорит так. Он говорит, я все еще чувствую, что я должен ущипнуть себя, чтобы убедиться, что я не сплю, что действительно существует наука. Я так долго жил, без того, чтобы эта наука обращалась ко мне, и должен был обращаться ко всем подряд, чтобы узнать, что такое эта жизнь, и продолжается ли она. Есть еще много людей, которые так ощущают, конечно, у них нет шансов узнать, как объяснить им, что есть эта вещь, что можно познать тайну жизни, как объяснить им это?
Ну, если бы я знал, я бы тоже преуспел. Я не знаю. Дело в том, здесь надо очень хотеть. Это не зависит от Творца. Это дело в том, что распространение науки Каббала — это путем Ахишена с ускорением. Оно полностью зависит от нас, от людей. Поэтому то, что у него есть боль о том, что они не знают, страдают, это очень подобно тому, о чем пишет Бааль ха-Сулам в своем пророчестве. Он видел людей, страдающих ужасно в этом мире, безо всякого шанса выйти из страданий и только продолжать в страданиях еще больше. Поэтому он попросил, чтобы ему предоставили возможность помочь им, да, верно. Это хорошо, что есть такое, такое чувство в сердце человека. Надо входить в распространение. Нет иной возможности. Это то, что мы и делаем. Прежде всего, это во благо миру, а во-вторых, это на пользу тому, кто делает это, ему самому. Он этим становится как представитель Творца в мире.
Спрашивает Илья из Нюрнберга, от чего зависит успех в распространении, от нашего желания преуспеть, достаточно ли этого желания преуспеть в этом мире?
Мы не можем измерять успех. То, что ты скажешь, ну, скажем, в течение года удваивается количество людей, или более того, в 4-10 раз больше. Я не знаю, успех это или не успех, я не могу сказать. Нас мы не можем измерить относительно душ, их мощи, количество и качество. Ты должен знать еще и качественные характеристики. Ты не можешь... Тебе нужен напряжение и ток, чтобы измерить мощность. Если мы измеряем только по количеству голов, конечно, данные не полные. Поэтому, если ты меня спросишь, я не знаю. Я знаю только одно. Пока мир не пришел к окончательному исправлению, мы должны это делать, и все. И кроме того, результат распространения не должен быть нас охлаждать или в чем-то изменять. Мы только должны изучать массы, их характер, как больше соответствовать людям, в какой форме объяснять, на каком языке объяснять. Ты понимаешь, чтобы быть ближе к ним, а не то, чтобы мы именно изменялись сами в этом. Нет. Как воспитательница относительно детей. В любом случае, надо воспитывать ребенка по его пути. То есть, это не меняет тебя лично, это изменяет твой подход. Поэтому я готов услышать то, что говорят. Я очень хочу услышать критику, но критику, из которой я могу извлечь, сделать мое отношение более точным к распространению. Нас спрашивает Вова из Москвы, если чувство ожесточения относительно распространения, это наказание за ошибки и неточность или нормальное присоединение нового авиют? Если я чувствую отяжеление, это...
Нет наказаний в духовном вообще. Пусть выкинет это из головы, нет такого вообще наказания. Есть исправление. Исправление, и все. Мама, которая тебя шлепает, она шлепает тебя, у нее болит сердце, но она тебя шлепает, потому что она надеется, что благодаря этому ты будешь помнить, что эти вещи тебе вредят, и она не хочет, чтобы ты делал плохие вещи. Она хочет обучить тебя, и поскольку у нее нет выбора, она... Так объясняет твоему желанию получать, чтобы ты не забыл, и поэтому она тебя шлепает, а как еще можно объяснить желание получать? Крик, шлепок, удар, какое-нибудь маленькое наказание. Когда ты связываешь это страдание с тем, что ты сделал, и тогда инстинкт, да, в следующий раз ты уже помнишь. Я хочу то же самое. Ой, мне было плохо. И так ты не будешь делать. Мы же как маленькие животные, все. И поэтому нам надо понимать, что все удары, которые мы получаем, это для нашего учения, и это для исправления, а не наказания. Наказание — это в нашем мире, мы так наказываем людей. В науке Каббала это вообще не принято. Даже нет, вы знаете, что по Торе нет даже тюрем. Тебе надо взять человека и исправить его, а не то, что ты выбрасываешь его там, изолируешь его в четырех стенах и все. Ну, что это за исправление? Да?
Нас спрашивает ученик из Киева. Если Каббала — это путь против тебя, и ты как можно найти удовольствие? Откуда возникает радость? От того, что уничтожаешь эгоизм?
Вот наш ученик из Киева, который отрывает, отключает себя тем, что он идет вперед. В нем есть две части. Одна часть — это желание получать его. Вторая часть — это точка в сердце. С чем он себя отождествляет? Если он отождествляет себя с желанием получать, он страдает. Если он отождествляет себя с точкой в сердце, смотрит на желание получать и говорит, пусть страдает. Да, я говорю серьезно. И так он начинает наслаждаться от даже от неприятных ощущений в желании получать, потому что они помогают развить точку в сердце. Он видит следствие, настолько, что он не чувствует боли. Смотрит на него и не чувствует боли. Это все зависит от того, отождествляешь ли ты себя с этим или нет. Ты можешь подняться над плохим ощущением, над болью, ты можешь радоваться. Как он говорит, можно ли радоваться от этой боли? Можно. Если ты смотришь, что это происходит с телом, которое для тебя чужое, на желание получать. И ты, благодаря тому, что ты ощущаешь это зло, ты отдаляешься от него, поднимаешься над ним. И тогда ты приходишь к радости. Мы... Это просто психологический момент. Тут нет ничего духовного. Это простая психология. Вы хотите об этом поговорить? Я... О, там есть красивый парень с хорошей причесочкой. Дайте ему микрофон. Я завидую.
Я тоже завидую. Я бы хотел вернуться к теме горючего.
Да.
В этом мире мы, например, имеем то, что называется автомобиль.
Да.
Мы определяем, насколько он хороший, быстрый, быстро доставляет меня с места на место. С этим я могу объединиться в духовном. Я хочу быть дающим. Отдача. Это что-то ускользающее. Что-то, что я не могу схватить рукой и сказать, я тоже хочу. Я хочу, чтобы общество на меня повлияло. И общество тоже путается. А что такое отдача, влияние? Вот эта ускользающая вещь, которая раскрывается на миг, на краткий миг. И много раз я чаще чувствую себя запутанным, чем понимающим. Вопрос, как вы говорите, аннулировать себя относительно... общество, группы, и дать увлечь себя в полном виде, и из этого получить горючее? Или я должен верить?
Мы слышим парня, человека, который находится в начале своего пути. И его претензии, справедливы. То есть, почему мы не получаем на духовном пути каких-то четких вещей, которые раскрываются в нас, это сюда, и все ясно мне, как-то как в нашем мире, по крайней мере. Я, допустим, начинаю учиться в университете, я знаю, что я его закончу, потом я пойду на работу, я могу видеть людей, которые уже прошли через это, в каком состоянии они находятся, что они зарабатывают, что они думают, какая у них жизнь, я согласен с ними. Интересирую себя с ними, я тоже иду так же. Почему мы находимся в духовном, в таком запутанном виде, ничего непонятного, и куда мы вообще идем? Да, чего от нас хотят? Если меня сейчас спросят на улице, где ты был, что ты делал, что ты слышал? Ничего я не знаю. Ничего вообще из жизни. Что ты хочешь от этого? Что будет у тебя? Ничего. Что такое духовное? Не знаю. Ничего мы на самом деле не знаем. Ты прав. Я согласен с тобой. Я тоже. Я скажу тебе почему. Это признак того, что человек находится перед раскрытием. Потому что всякий раз мы в таком виде можем раскрывать то, что скрыто. Только из ощущения, что нет у меня, я... Ну... Где это? И нету. Недостаток чего-то. И ты не знаешь чего. Но этот недостаток, это уже подготовка к тому, чтобы это раскрылось. Поэтому твое ощущение, это хорошее ощущение, оно неприятно. Но оно правильное перед раскрытием, потому что раскрытие может прийти только в такое ощущение, ну, где, что, почему, зачем. Пустое пространство. Пустое, да? И это всегда. Это всегда. Ты... Если ты меня спрашиваешь, я тебе скажу, да, и я тоже. Все время. Все время так. И наоборот. Нам не нужно заботиться о самих состояниях, а пусть они изменяются как можно быстрее. Я обязан пройти все состояния, и поэтому мне не важно, какие вообще. Только чистота. Об этом я беспокоюсь. Это то, что важно мне. Пусть будет немножко плохо, немножко хорошо, и запутанно, я понимаю больше и понимаю меньше. Вперед. Понимаешь? Это главное. Тот, кто сидит и хочет выяснить, и сейчас, нет, подожди, нехорошо. Нехорошо. Всегда вперед. Меньше думать даже. Даже меньше думать. Главное – это видеть продвижение. Давайте немножко возьмем еще какой-нибудь отрывок.
Стоит. Где мы? Заголовок «Выражение в духовном».
А, хорошо, я думал, что мы еще не дошли, да? Кто здесь новенький? Не новенький, но сегодня ты еще не спрашивал, хорошо.
Доброе утро. Я хочу спросить о Зоар. Вы всегда говорите, что Зоар надо читать как есть, даже на арамейском, не понимая ни слова.
Нет, мы очистили его, там уже нет.
Именно это я хочу спросить. Зоар уже переведена. Зоар сама, перевод Торы, потом Ари перевел это, потом Бааль Сулам, и мы читаем Зоар народу. То есть я читаю, и это мне не мешает.
Не так. Зоар — это не перевод Торы. Зоар — это оригинальный текст Раби Шимона.
Так почему же мы его не читаем?
Секундочку, это оригинальный текст, ты можешь почитать, не дай Бог.
Почему здесь, на наш урок, мы его не читаем? Мы читаем перевод перевода перевода, это не источник, это не Зоар.
Нет. Зоар написан по-арамейски. Люди, которые здесь сидят, кто знает арамейский?
Ну,
даже те, кто учился в ешивах, скажем, кто учился в ешиве? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Даже те, кто учились в ешивах, 7, они не знают арамейского книги Зоар. Это не талмудический арамейский. Ты пробовал, да?
Это иной.
Это отличается. Есть словарь. Словарь для Вавилонского Талмуда, для Гемара. Арамейско-еврейский словарь. Арамейско-еврейский. А словарь Зоар совершенно другой. Арамейско-еврейский. Понимаешь? То есть мы здесь сталкиваемся с проблемой, что мне надо передать науку Каббала народным массам, которые не знают ничего, кроме простого иврита, который он слышит по телевидению, читает в газете, не в газете «Арец» высоколобые, а «Маариф» идет охранот простые. И тоже там только заголовки. И мне нужно... Неважно, это... Слушай, это не как порицание, я говорю, такое поколение, так оно и должно быть. Но что бы то ни было, ему нужно читать Зоар, читать. И все. Но даже по-арамейски не может читать, тем более немножко понять, о чем говорится. Не понять, а понимать слова. Ничего у него не будет. А он возьмет Зоар, откроет, и закроет, и все. И не будет больше трогать. Поставит на полку. Против пожара, знаешь, там... Как охрана, мы хотим вызвать свет, вызывающий, возвращающий к источнику. Человек должен быть в чем-то связан с книгой. Что сделал Бааль Сулам? Ты думаешь, что они все испортили эту книгу? Он пишет об этом, и не только он один. Пишут об этом в очень многих местах. Они приблизили эту книгу к нашему поколению. Первое. Перевод на иврит. Это то, что он сделал, Бааль Сулам. Первое. Второе. Добавил к этому добавки на каббалистическом языке. Сферот, три линии, разные вещи. И без этого у нас нет связи с тем, что сделал Раби Шимон. И ты думаешь, что Раби Шимон не знает, что мы делаем, и что мы делаем это без его знания, и что это происходит так для тебя, что пришли какие-то мудрецы 2000 лет назад и делают с книгой Раби Шимона то, что они хотят? Как это может быть? Это все происходит теми же руками.
Но если мы читаем «Зор народу», мы приближаем свет, вызываем свет?
Конечно. И именно поскольку это написано на иврите, ты понимаешь несколько слов, и ты чувствуешь несколько знакомых понятий из-за добавки Бааля Сулама, комментарии Сулама, это парцуфы, миры, три линии и так далее. Благодаря этому у тебя есть связь с этой книгой, а без этого закрой ее, ничего не поможет. Не поможет. Посмотри, что он сделал специально. Это... Посмотри, что он пишет о книге Зор. Почему он это сделал? Это только лишь для нашего поколения, потому что книга Зор, как была написана, она была написана в чистом виде. В... предварительном виде, для того, чтобы пришел через 2000 лет такой великий каббалист, как Бааля Сулама, из нее и подготовил. Знаешь, как есть овощи, ты приводишь их с поля, ты их очищаешь, режешь и делаешь из них салат. Его ты можешь есть. И все это именно так. Изначальная книга Зоар, это только для постигающих. Ничего для нижних это невозможно.
Из введения в книгу Зор первый пункт в книге Каббала для начинающих, это на 219 странице, первый пункт введения в книгу Зор. И глубина мудрости в этой книге закрыта и замкнута на 1000 замков, и наш человеческий язык очень беден изобрести нам надежные выражения, чтобы прокомментировать хоть что-то в этой книге от начала и до конца. И то выяснение, которое я сделал, не что иное, как лестница, помочь исследователю подняться на высоту этих понятий и видеть и исследовать слова самой книги. Поэтому я считаю насущно важным подготовить читающего и дать ему путь и введение в четких рамках, как исследовать и изучать книгу.
Ясно? Нет, я не только тебе ответил, я всем. Ну да, дадим...
Бааля Сулам пишет в тексте вещь, которая мне очень нравится. Я не знаю, нравится ли это тебе.
Я рад, что тебе от этого хорошо, я рад.
Но проблема, что это вам, наверное, не понравится.
Поэтому мне рад это сказать.
Да, конечно. Мы изучали с вами, что свет раскрывается в нас, во внутренней части нас. Вне нас нету ничего.
Да.
Бааля Сулам говорит противоположное тому, что вы говорите.
И у него такой стиль вопроса всегда.
Он говорит, духовный свет исходит и раскрывается из Ацмуто, из сути Творца. В конце концов, проявляется Ацмуто, суть Творца. А вы говорите, в Каббале нет такого слова, суть Творца. А Бааля Сулам пишет, свет исходит из сущности Творца.
Да.
То есть это идет из сущности Творца. Я знаю, есть сила, которая действительно приводит меня в действие, а не я привожу в действие в мир. Он приводит в действие в мир, сущность Творца. Или есть понятие Ацмуто, сущность, о котором мы никогда не говорили. В Торе есть Творец и Творение. А в Каббале я вдруг вижу Творец, Творение и сущность Творца Ацмуто. Три понятия. Я не могу это...
Я рад, что тебе раскрылось что-то важное. Ладно. Ацмуто — это понятие, которое в Каббале изначально появилось. Но если ты еще раз прочтешь, ты, конечно, читал, но еще раз прочтешь введение в книгу Зоар и статья Бааля Сулама, где он говорит «Ацмуто» и... не помню. В Шамате. Третья статья, да? Что вся реальность разделяется на... Да? Открой. Нет, это в Шамате. Короче говоря, ты увидишь, что ацмуто — это основное понятие, фундаментальное, но понятие, что мы не постигаем... Проблема, что мы не постигаем его, поэтому мы... Тебе дают рум сзади.
515-я страница в трудах Бальсулама, 24-я в русском издании книги Шамати. И потому вся действительность делится с точки зрения духовного постижения на три части. Первое. Ацмуто, суть Творца.
Ты видишь? Написано. Дальше.
Второе. Бесконечность.
Тоже.
Третье — души.
О, нет ничего, кроме этого. Теперь, но бесконечность посередине. Почему? Потому что бесконечность, Эйнсоф, мы постигаем, хотя это бесконечность, да? Но это понятие сущностное, не количественное. Его мы постигаем. От него мы получаем света, не от ацмуто. От ацмуто мы не получаем. То, что они там вначале есть, мы не получаем. Послушай слова. Ты не получаешь свет от ацмуто. Ты получаешь свет от бесконечности. Это совершенно другое понятие. Его ты можешь почувствовать, с ним у тебя есть связь, а с ацмуто у тебя нет никакой связи. Это предварительный корень, предваряющий до твоего постижения. Но ты не можешь почувствовать это, и все. Но мы говорим о нем как о первом понятии. И все. И есть у тебя об этом много во внутреннем созерцании в первой части, в введении в книгу Зоар. Но на самом деле и Рамхаль пишет об этом красиво. Агра, Вилинский Гаон. Я не думаю, что стоит нам углубляться в это, потому что это понятие, это не понятие для нас. И поэтому каббалисты так относятся к этому, что предварительный, предшествующий всему корень. Все. Об этом есть много вопросов, как бы философских, откуда мы знаем, что это есть, и вообще, почему мы называем это все-таки ацмуто, его суть, что это как бы принадлежит ему, кто это он. Есть много, Рамбам пишет об этом. Тоже в... Созерцание к первой части ТС, внутреннем созерцании. Да?
Есть очень много вопросов относительно страданий. Страдания в мире. Из Аргентины спрашивают, как распространять науку Каббала людям, которые страдают.
Как раз легче. Наука Каббала объясняет нам, откуда к нам приходят страдания, недостаток наполнения, желание получать, который никогда не наполнится. Что в нашем поколении это раскрывается в настолько дикой форме, что, конечно, мы не сможем наполнить его. И только наука Каббала, наука как наполнить его, приводит нас к наполнению бесконечному, как раз это возможно. Нужно, может быть, перевести на испанский еще несколько книг, легких для начинающих. Как раз Творец приводит нас к этому ощущению, что мы страдаем в желании получать, для того, чтобы мы смогли из этого подняться, из пустоты к наполнению. Да?
Из Эйлата, центр Каббалы. Изменяет ли Каббала подход к миру, или мир остается испорченным, а каббалисты над ним поднимаются?
Мы поднимемся над ним, над этим ощущением. И поэтому мы не будем чувствовать, что он зло. Насколько ты поднимаешься в отдаче, твое желание получать... поднимается над этим, ты не чувствуешь зло в мире. Наоборот, то, что я советую им читать, это раскрытие и скрытие имени Творца. Помните эту статью? Что человек неисправленный видит в товарище, что ему ему плохо, он больной, бедный, неудачник, когда он исправляет себя, видит в том же товарище, а товарищ сам не изменился. Он видит в нем богатого, здорового, преуспевающего, умного. Где тут изменения? Изменения в человеке, который изменяет свое зрение. А что, товарищ, он изменился или нет? Все это в твоих келим. Нужно читать. Мы еще не можем отключиться от форм нашего мира. Постараемся. Пока что.
Объявление. Завершение. Пятница Израиля в центрах Каббалы по всей стране. И сегодня вы можете войти в центр изучения Каббала Лиам по всей стране. В 3 часа после обеда недельная глава вместе с Равом Лайтманом. 4:30 Шевы Тахим. Пятница все центры Каббала Лиам начинают объединяться. Групповая встреча израильского кли. Мы рады пригласить все израильские, всех тех, кто в Израиле, на встречу, которая происходит каждое воскресенье с 8 до 9 вечера и в прямом эфире транслируется на сайте kab.co.il. Приглашаем прийти в центры Каббала Лиам, близкие к вашему дому, и поучаствовать в этой встрече. Ансамбль «Последнее поколение» выступает в Иерусалиме. Ансамбль «Последнее поколение» с музыкой хорошей, легкой, ближайшую субботу вечером. Детали на сайте Каббала Лиам. На этом мы завершаем. До хорошего дня.
Of it.